Глава третья. Около полуночи, перед тем, как лечь спать, я отправился на кухню проверить, запер ли Фриц заднюю дверь. И с удовольствием увидел в миске на плите жидкое тесто для гречишных оладий. В сложившейся ситуации хрустящий тост или слоеный круассан были бы неуместны. Итак, спустившись в среду после 9 утра на первый этаж, я заранее знал, что меня ждет праздник живота. Когда я вошел на кухню, Фриц включал конфорку под сковородкой. Поздоровавшись, я взял из холодильника апельсиновый сок. Вулф, которому Фриц обычно приносил завтрак прямо в спальню, уже удалился в оранжерею на крыше, чтобы, как всегда, провести 2 утренних часа с орхидеями. Я слышал звук поднимавшегося лифта. Подойдя к накрытому для завтрака кухонному столу у стены, я поинтересовался у Фрица, нет ли чего новенького. «Есть», — ответил он, — «и ты должен объяснить мне, в чем дело». «Ой, а разве он тебе не сказал?» «Нет, он только велел постоянно запирать двери и окна и сказал, что я должен быть...» «Что значит бдительный?» «А то, что ты должен проявлять осторожность и не говорить по телефону ничего такого, чего бы ты не хотел увидеть в газете. А когда будешь выходить из дому, ты не должен делать ничего такого, чего не хотел бы потом увидеть по телевизору. Например, твоих подружек. Держись от них подальше, отрекись от них, подозревай всех незнакомцев». Фриц не хотел и не стал разговаривать, пока оладьи не приобрели нужный коричневый оттенок. И лишь поставив передо мной тарелку с первыми 2 смазанными маслом оладьями и колбасой, он произнес: «Арчи, я хочу знать. Я имею право знать. Он сказал, ты все объяснишь. Бен, я настаиваю». Я взял вилку. «Ты ведь знаешь, что такое ФБР?» «Само собой, мистер Гувер. Он именно так и думает. По просьбе клиента мы собираемся щелкнуть его по носу. Самое заурядное дело, но он в силу своей обидчивости попытается нас остановить. Бесполезно. Я положил кусочек оладьи туда, где ему следовало быть».
«Но ведь он очень большой человек, да?»
«Естественно. Думаю, ты видел его фотографии?»
«Да».
«Как тебе его нос?»
«Некрасивый. Не просто эпатэ, а широкий, что не есть бенфа».
«Тогда хороший щелчок ему не повредит». Я подцепил вилкой кусок колбасы. Когда я поел и ушел в кабинет, Фриц уже полностью расслабился. «Значит, с едой у нас все будет в порядке, по крайней мере, сегодня». Вытирая пыль с письменных столов, отрывая листки календарей, вскрывая почту, в основном рекламный мусор, я обдумывал некий эксперимент. Если набрать какой-нибудь номер, скажем, Паркера, можно будет определить, прослушивают нас или нет. Хотелось бы узнать, успели ли федералы отреагировать на звонок миссис Брунер. Однако я подавил свой порыв, поскольку собирался действовать строго по инструкции. Итак, я вынул из ящика письменного стола карманный блокнот и еще кое-что. Достал из сейфа чек от миссис Брунер, предупредил Фрица, что не приду на ланч, снял с вешалки в прихожей пальто со шляпой и закрыл за собой входную дверь. Я неторопливо пошел в восточном направлении. Обнаружить за собой наружку, даже очень профессиональную, плевое дело, особенно в зимний день, когда холодный порывистый ветер резко уменьшает плотность толпы на тротуарах. Более того, федералы наверняка знали, куда я направляюсь. Тогда к чему волноваться? В банке на Лексингтон-авеню я не без удовольствия заметил, как при виде чека округлились глаза кассира. Простые радости богатых людей. Выйдя снова на улицу, я повернул в сторону жилых кварталов. Мне предстояло пройти 2 мили, на часах было всего 11:20, и я люблю ходить пешком. А если за мной вяжется топтун, хорошая прогулка пойдет на пользу его легким и ногам. 4-этажное каменное здание на 74-й улице между Мэдисон-авеню и Парк-авеню было в 2 раза больше нашего особняка из бурого песчаника, но зато оно не было коричневым. Наружная дверь, 3 ступеньки вниз, была массивной, внутренняя же представляла собой просто металлическую решетку со стеклом. В дом меня впустил мужчина в черном. Его тонкие губы расплылись в широкой улыбке, когда я назвал свое имя. Мужчина провел меня через холл к открытой двери слева, жестом пригласив войти. Я оказался в кабинете не слишком большом. Картотечные шкафы, 2 письменных стола, сейф, заваленный всякой всячиной столик. На стене над столиком увеличенная фотография Брунер Билдинг. Осмотревшись по сторонам, я не мог оставить без внимания лицо, сидевшее за письменным столом, молодой женщины, ореховые глаза, которые смело встретились с моими. «Меня зовут Арчи Гудвин», — представился я. «А я Сара Дакас», — кивнула женщина. «Присаживайтесь, мистер Гудвин». Она сняла трубку телефонного аппарата, нажала на кнопку, сообщила кому-то о моем приходе и, положив трубку, сказала, что миссис Брунер скоро спустится. Воспользовавшись приглашением сесть, я спросил: «А как давно вы работаете у миссис Брунер?»
«Мистер Гудвин, я знаю, что вы детектив», — улыбнулась Сара Дакас. «Вам нет нужды это доказывать. Я должен практиковаться». Было приятно отвечать ей улыбкой на улыбку.
«И как давно?»
«Почти 3 года. Или вам нужны точные цифры? Быть может, чуть позже. Мне подождать миссис Брунер?»
«Это не обязательно. Она сказала, вы можете задать мне кое-какие вопросы».
«Тогда я именно так и сделаю. Чем вы занимались до поступления к миссис Брунер?»
«Работала стенографисткой в Брунер Корпорейшн, а затем секретарем у мистера Томпсона, вице-президента корпорации».
«А вы когда-либо работали на правительство? Например, на ФБР?»
«Нет, никогда», — улыбнулась она. «Мне было 22, когда я устроилась в Брунер Корпорейшн. Сейчас мне 28.
«Вы ничего не записываете?»
«У меня все здесь», — я постучал себя по лбу.
«С чего вы взяли, что ФБР установило за вами наружное наблюдение?»
«Я точно не знаю, но, скорее всего, это ФБР. Кому еще нужно следить за мной?»
«А вы твердо уверены, что за вами следят?»
«Ой, абсолютно. Не то чтобы я ходила, постоянно оглядываясь, ничего подобного. У меня ненормированный рабочий день, и я ухожу с работы в разное время. И каждый раз, как я направляюсь к автобусной остановке, сзади пристраивается какой-то мужчина, который садится в автобус и выходит вместе со мной. Один и тот же мужчина».
«Автобус, который идет по Мэдисон-авеню?»
«Нет, по 5-й авеню. Я живу в Гринвич-Вилледже».
«Когда они начали за вами следить?»
«Точно не знаю.
Первый раз я заметил его в понедельник после Рождества. Он здесь каждое утро и каждый вечер, когда я выхожу. Вот уж не думала, что это делается таким образом. Мне казалось, если вы за кем-нибудь следите, то наверняка не хотите, чтобы вас заметили».
«Все зависит от обстоятельств. Иногда вы, наоборот, хотите, чтобы на вас обратили внимание. Это называется открытым наружным наблюдением. Вы можете описать этого человека?»
«Конечно, могу.
Он на 6-7 дюймов выше меня, лет 30, может, чуть старше. У него лошадиное лицо с квадратным подбородком, длинный тонкий нос, маленький узкий рот, глаза вроде серо-зеленые. Он постоянно носит шляпу, так что насчет его волос ничего конкретного сказать не могу».
«Вы когда-нибудь с ним разговаривали?»
«Естественно, нет».
«А вы сообщили в полицию?»
«Нет, адвокат не велел. Адвокат миссис Брунер сказал, что если это ФБР, они всегда смогут объяснить это проверкой благонадежности».
«Ну да, они это могут и практикуют. Кстати, это не вы случайно предложили миссис Брунер отправить разным людям экземпляры книги?» Она нахмурила лоб. Лоб был красивым и гладким.
«Ой, что вы! Я даже не читала ее. Прочла уже после.
После того, как за вами установили слежку?»
«Нет, после того, как она решила разослать все эти книги».
«А вам известно, кто ей это предложил?»
«Вообще без понятия», — улыбнулась Сара Дакус. полагаю, это нормально, что вы меня спрашиваете. Вы ведь у нас детектив, но, по-моему, правильнее было бы спросить миссис Брунер. Даже если бы я и знала, кто это предложил, не уверена, что из холла донеслись торопливые шаги, и в кабинет вошла миссис Брунер. При ее появлении я встал, Сара Дакас тоже. Я двинулся навстречу хозяйке дома и, взяв протянутую мне руку, обменялся с миссис Брунер рукопожатием. А когда она села за свой письменный стол, перебрался на другой стул. Она небрежно оглядела кипу бумаг под пресс-папье, отодвинула ее в сторону и повернулась ко мне. «Мистер Гудвин, по-моему, я должна сказать вам спасибо». «Большое спасибо». «Нет, вам не стоит меня благодарить», — покачал я головой. «Что, впрочем, не имеет значения, поскольку чек уже обналичен. Хотя я был против. Эта работа мне не по душе». Я вынул из кармана то, что взял из ящика своего письменного стола, и протянул миссис Брунер. Листок бумаги, на котором я напечатал. «Мистер Ниру Вулф, 914, Западная, 35-я улица, Нью-Йорк, 1, 6 января 1965 года. Дорогой сэр, подтверждение нашего вчерашнего разговора, я, Сим, уполномочиваю вас действовать в моих интересах для решения вопроса, который мы обсуждали. Я считаю, что Федеральное бюро расследований виновно в шпионаже за мной, моей семьей и моими знакомыми, предпринятом вследствие означенных причин, но на ком бы ни лежала ответственность, вы должны расследовать данное дело и приложить все усилия, чтобы это остановить. Вне зависимости от конечного результата, я не стану предъявлять требования по возврату $100,000, оставленных вам в качестве аванса. Я согласна оплатить все накладные расходы, а в случае достижения вами желательного для меня результата выплачу вам гонорар, размер которого вы определите сами. Миссис Ллойд Брунер». Дважды перечитав текст, сперва бегло, затем каждое слово, она подняла на меня глаза. «Вы хотите, чтобы я это подписала?» «Да». «Не могу. Я ничего не подписываю, не посоветовавшись со своим адвокатом». «Вы можете прочитать ему текст по телефону, но мой телефон прослушивается. Я в курсе. Впрочем, существует призрачная вероятность того, что если федералы узнают о вашем намерении выплатить Ниру Вулфу ничем не ограниченный гонорар, это охладит их пыл. Скажите об этом вашему адвокату. Не то чтобы федералы испытывали перед Вулфом благоговейный страх, они никого не боятся, хотя и много чего знают о Вулфе. Касательно последнего предложения, где говорится, что Вулф сам определит размер своего гонорара, там есть одна лазейка, а именно фраза «в случае достижения нужного мне результата», что, естественно, вы будете определять сами, а значит, вы не подписываете незаполненный чек. Ваш адвокат наверняка согласится. Она снова перечитала текст, затем обратила на меня взгляд своих темно-карих глаз. «Я не могу этого сделать. Мои юристы не знают, что я встречалась с Ниро Вулфом. Они не одобрят. Кроме мисс Дакус, никто ничего не знает». «Тогда мы в тупике». Я развел руками. «Послушайте, миссис Брунер, мистер Вулф не сможет взяться за дело без письменной договоренности. А что, если ситуация накалится, и вы захотите выйти из игры, бросив его на произвол судьбы? А что, если вы попытаетесь хеджировать риски и в случае чего потребовать аванс назад? Я этого не сделаю. Мистер Гудвин, я не занимаюсь хеджированием». «Хорошо, тогда вперед. Подписывайте соглашение». Она посмотрела на меня, потом на бумагу, затем перевела взгляд на мисс Дакас. «Вот, Сара, сделай еще одну копию. У меня есть второй экземпляр. Я вручил ей еще один экземпляр». Разрази меня гром, она внимательно прочла и этот тоже. Похоже, ее здорово натаскал муж или юристы после его кончины. Прочитав, она взяла ручку, подписала оригинал и отдала мне. «Так вот, почему мистер Вулф отправил вас ко мне сегодня утром», — сказала она. «Отчасти да», — кивнул я. «Он просил меня задать пару вопросов мисс Дакас,
относительно наружки, что я и сделал. Вчера я засек за вами хвост. Когда вы уехали, за вами последовала машина почти вплотную. В ней сидели двое. Я узнал регистрационный номер машины. ФБР. Федералы хотели, чтобы вы знали. Начиная с этого момента, нам не следует о чем-либо вас спрашивать или что-либо вам говорить, если, конечно, не возникнет передышки. Но нам, вероятно, придется это делать. А потому нам нужно договориться. Так как вы читали книгу, вам должно быть известно, что такое жучки. Вы находили в комнате жучков? Нет, не находила. Конечно, я об этом думал, и мы несколько раз обшаривали комнату. Впрочем, я не уверена. Ведь им для этого нужно проникнуть внутрь, да? Чтобы спрятать жучки. Да. Если только электронщики не разработали нечто такое, о чем в книге не упоминалось. Но я сильно сомневаюсь. Миссис Брунер, я отнюдь не собираюсь вас пугать. Но, по-моему, ваш дом сейчас не самое подходящее место для разговоров. На улице холодно, и все же немного свежего воздуха вам явно не повредит. Ну так что? Вот видите, мистер Гудвин, в собственном доме. Ну ладно, ждите здесь. Миссис Брунер встала с места и вышла из кабинета. Сара Дакас посмотрела на меня с улыбкой. Вы вполне могли пройти наверх. Я не способна слышать через стены и даже замочные скважины. Разве? Воспользовавшись удобным случаем, я оглядел Сару с головы до ног. Тем более, что ее внешность радовала глаз. А что, если на вас записывающее устройство? Есть только один способ это проверить. И он вам не понравится. В ее ореховых глазах зажглись озорные искорки. Откуда вы знаете, что мне не понравится? Я хорошо знаю человеческую природу. Вы слишком деликатны. Иначе вы подошли бы к тому, кто за вами следил, и спросили бы у него, как его зовут и чего ему от вас нужно. А значит, по-вашему, мне следовало это сделать? Нет. Однако вы и не сделали. Могу я поинтересоваться, вы танцуете? Иногда. Я бы узнал вас получше, если бы вы потанцевали со мной. Я вовсе не рассматриваю возможность, что вы водите шашни с ФБР. Если бы они внедрили вас сюда, им не нужно было бы вертеться возле миссис Брунер и ее семьи. Единственная причина, почему я... И тут в дверях возникла миссис Брунер. Я не услышал ее шагов, что очень плохо. Мисс Дакас была весьма привлекательной особой, хотя не настолько, чтобы я не услышал чьих-то шагов даже во время разговора. Это могло означать лишь одно. Неприятие данной работы не позволило мне отдаться ей целиком, что никуда не годилось. Стиснув зубы, я последовал за нашей клиенткой к выходу. Мужчина в черном открыл внутреннюю дверь, я открыл наружную. Оказавшись на холодном январском ветру, мы направились в сторону парк-авеню, но дошли лишь до ближайшего угла. «Нам будет намного удобнее разговаривать стоя», — сказал я. «Во-первых, давайте на всякий пожарный условимся насчет срочной связи. Сейчас абсолютно невозможно предсказать, что может произойти в ближайшее время. Не исключено, что нам с мистером Вулфом придется покинуть дом и залечь на дно. Если вы получите сообщение по телефону или как-то иначе, что пицца протухла, немедленно отправляйтесь в отель «Черчилль», где найдите некоего Уильяма Коффи. Он их местный детектив, помощник начальника охраны. Можете действовать открыто. Он передаст вам либо устное сообщение, либо посылку от нас. Пицца протухла, отель «Черчилль», Уильям Коффи. Запоминайте, ничего не записывайте. Не буду. Миссис Брунер нахмурилась. «А вы уверены, что ему можно доверять?» «Да. Если бы вы получше знали нас с мистером Вулфом, то не задавали бы подобных вопросов. Вы все поняли?» «Да». Она подняла воротник шубки, на сей раз не из соболя, хотя и не менее дорогой. «Отлично.
А теперь договоримся, как вы будете связываться с нами при наличии информации не для посторонних ушей. Итак, вы идете в телефонную будку, набираете номер Вулфа и говорите любому, кто подойдет к телефону, что Фидо заболел, больше ничего, и сразу вешаете трубку. Через 2 часа отправляетесь в отель «Черчилль» к Уильяму Кофе. Само собой, это на случай чего-то такого, чего они не должны знать. О том, что федералы сделали или уже знают, можете говорить открыто. В остальных случаях Фидо заболел. Миссис Брунер продолжала хмуриться. Ведь они узнают об Уильяме Кофе сразу после того, как я к нему отправлюсь. Мы можем использовать этого связного только один раз. Предоставьте все нам. Миссис Брунер, вы практически вышли из игры. Мы будем работать для вас, но не против вас. Возможно, нам вообще не понадобится устанавливать с вами непосредственный контакт. Как я говорил, это всего лишь меры предосторожности на всякий пожарный. Но есть кое-что, что нам необходимо знать. Вы сказали, что явились к Вулфу и выписали ему чек на 6-значную цифру, так как были раздражены. В это трудно поверить, хотя у богатых свои привычки. Предположим, у вас есть свои скелеты в шкафу, и теперь вы боитесь, что их откопают федералы. Если я прав, мы должны знать. Не ваш секрет. А насколько это срочно? Они подобрались достаточно близко, да? На миссис Брунер обрушился порыв ветра, и она зябко поежилась. Нет. Ветер отнес ее ответ в сторону, и она повторила уже громче. Нет. И тем не менее это не лишено вероятности. Она подняла на меня прищуренные от ветра глаза. «Мистер Гудвин, давайте оставим эту тему. Полагаю, в каждой семье есть свои скелеты в шкафу. Возможно, я не учла все риски, когда рассылала книги. Но я это сделала и ни капли не жалею. Насколько мне известно, они ни к чему такому не подобрались достаточно близко. Пока еще нет. И это все, что вы хотите мне сказать? Да. Ладно. Если и когда вы захотите рассказать больше, вам известно, что делать. Что протухло? Пицца. Кто заболел? Фидо. Как зовут нашего человека? Уильям Кофи, отель «Черчилль». Неплохо. Пожалуй, вам лучше вернуться домой. Вы вконец продрогли. Возможно, в один прекрасный день мы снова встретимся, хотя Бог его знает когда. Она дотронулась до моей руки. Что вы собираетесь делать? Озираться по сторонам, сновать туда-сюда, подглядывать. Миссис Брунер собралась было что-то сказать, но передумала. А потому просто повернулась и ушла. Я проводил ее взглядом до дверей дома, после чего двинулся в западном направлении. Не имело смысла рассматривать проезды между зданиями или окна, но я уделил внимание припаркованным машинам. Вскоре я обнаружил на своей стороне Мэдисон-авеню автомобиль с 2 мужчинами на переднем сиденье. Я остановился. Они сделали вид, будто не смотрят в мою сторону. Именно так, как их и учили в Вашингтоне. Я слегка попятился и, вынув блокнот, записал регистрационный номер автомобиля. Если федералы хотят действовать открыто, то чем я хуже? Они продолжали демонстративно меня не замечать. И я пошел дальше. Я шагал вперед по Мэдисон-авеню, особо не заморачиваясь поисками хвоста, поскольку накануне вечером уже договорился по телефону со знакомым таксистом по имени Ал Голлер. Мои часы показывали 11:35, оставалось еще уйма времени. Я и то и дело останавливался поглазеть на витрины. На углу 65-й улицы я вошел в аптеку с прилавком для ланча и, сев ближе к выходу, заказал сэндвич с солониной на ржаном хлебе и стакан молока. У Вулфа никогда не подают к столу ни солонины, ни ржаного хлеба. Покончив с сэндвичем, я заказал кусок яблочного пирога и кофе. Допив в 12:27 вторую чашку кофе, я развернулся на табурете и посмотрел в окно. В 12:31 перед аптекой остановилось коричнево-желтое такси, и я двинулся к выходу. Хотя и недостаточно быстро, поскольку путь мне преградила какая-то дама, которую пришлось обгонять. Я сел в такси, Ал выставил табличку окончания смены, и мы поехали. «Надеюсь, мы уходим не от копов», — бросил через плечо Ал. «Нет, от арабов на верблюдах. Сворачивай время от времени за угол. Вероятность погони крайне невелика, но нужно держать ухо востро. Прости, что я буду к тебе спиной». Я повернулся к заднему стеклу, проследить, нет ли за нами хвоста. Спустя 6 поворотов и 10 минут мне стало ясно, что все чисто, и я велел Аллу ехать на пересечение 1-й авеню и 36-й улицы. Там я дал ему 10 баксов и попросил подождать 20 минут, после чего сваливать, если я не вернусь. $5 было более чем достаточно, но наша клиентка точно не обеднеет, а Алл, возможно, понадобится нам еще, и не один раз. Миновав полтора квартала, я вошел в здание, которого еще 3 года назад здесь не было. Справился с указателем на стене вестибюля. Фирма «Эверс Электроникс» располагалась на 8-м этаже и сел в лифт. Фирма занимала целый этаж. Стол администратора находился прямо возле лифта, но на сей раз администратором оказалась не привлекательная особа женского пола, а здоровенный бугай с квадратным подбородком и колючими глазами. Я подошел к нему и сказал: «Будьте добры, мне нужен мистер Адриан Эверс. Меня зовут Арчи Гудвин». Он мне не поверил. Впрочем, он не поверил бы, даже если бы я сказал, что сегодня 6 января. «Вам назначено?» — спросил он. «Нет, я работаю на Ниро Вулфа, частного детектива. У меня есть кое-какая информация для мистера Эверса». Этому он тоже не поверил. «Вы сказали, что работаете на Ниро Вулфа?» «Ну да». «Мне что, поклясться на Библии?» Даже не соизволив ответить мне отказом, администратор повернул к себе телефон, что-то сказал в трубку, внимательно выслушал ответ, положил трубку и коротко кивнул. «Ждите здесь». Похоже, он решал, стоит ли лично проводить меня к мистеру Эверсу. Желая продемонстрировать, что мне, собственно, наплевать, я повернулся спиной и принялся изучать висевшую на стене фотографию приземистого двухэтажного здания с подписью под ней «Завод Эверс Электроникс» в Дейтоне. Я успел сосчитать практически все окна на фасаде здания, когда дверь распахнулась, и возникшая на пороге женщина велела мне следовать за ней. Мы прошли по коридору и, завернув за угол, оказались перед дверью с табличкой «Мистер Эверс». А женщина открыла дверь, я вошел. Эверс, сидевший за столом в простенке между окнами, ел сэндвич. Сделав 2 шага вперед, я сказал: «Не хотелось бы отрывать вас от ланча». Он, как ни в чем не бывало, продолжал жевать, оценивающе разглядывая меня сквозь стекла очков без оправы. У него было маленькое аккуратное лицо, настолько непримечательное, что так сразу и не запомнишь. Прожевав, он глотнул кофе из бумажного стаканчика. «Меня то и дело отрывают. Что там насчет Нира и Вулфа и информации? Что за информация?» Он снова отправил в рот кусок сэндвича. Копченая лососина на поджаренном белом хлебе. Я подошел к письменному столу и сел в стоявшее рядом кресло. «Возможно, оно у вас уже есть. Это связано с правительственным заказом». «А разве Нира Вулф работает на правительство?» — проживав, спросил Эверс. «Нет, он действует в интересах частного лица, которого заинтересовал тот факт, что после проверки в целях безопасности одного из ваших сотрудников правительство расторгло или вот-вот расторгнет контракт с вашей фирмой. Это вопрос, относящийся к сфере общественных интересов». «А кто ваш клиент? Я не могу назвать его. Дело сугубо конфиденциальное. Скажите, это кто-то связанный с нашей компанией?» «Нет, никоим образом. Мистер Эверс, как я уже сказал, это вопрос, который представляет общественный интерес. Вы должны понимать, если право проводить проверку в целях безопасности реализуется с попранием личных или имущественных прав граждан, то вопрос выходит за рамки частного. Клиент мистера Вулфа весьма обеспокоен данным аспектом. Все, что вы мне скажете, останется строго между нами и будет использовано исключительно с вашего разрешения. Вы, конечно, не хотите потерять контракт, похоже, весьма крупный, но как гражданин вы не можете мириться с несправедливостью. С точки зрения клиента мистера Вулфа, в этом и состоит суть дела. Мистер Эверс положил на стол сэндвич, скорее то, что от него осталось, и впился в меня глазами. Вы сказали, у вас есть информация. Какая именно? Насколько нам известно, вы не знали о том, что контракт будет расторгнут. Это знают не меньше сотни людей. Очевидно, поводом для расторжения стал тот факт, что проверка вашего старшего вице-президента выявила кое-какие факты из его личной жизни. Откуда, естественно, вытекают два вопроса. Насколько точны эти так называемые факты? И делают ли они вашего сотрудника или вашу компанию угрозой национальной безопасности? Вы не находите, что с ним, да и с вами тоже, обошлись несправедливо? Что еще? У меня все. Мистер Эверс, полагаю, этого вполне достаточно. Не хотите обсуждать вопрос со мной? Можете обсудить его с мистером Вулфом. Если вы ничего не слышали о его репутации и общественном положении, наведите справки. И если вы извлечете выгоду из каких-либо его действий, он не станет требовать от вас платы. Он не ищет новых клиентов. У него уже есть один. Мистер Эверс продолжал хмуриться. «Ничего не понимаю. Ваш клиент — это газета?» «Нет». «Журнал? Тайм?» «Нет». Я решил слегка расширить свои полномочия. Могу только сказать, что мой клиент — частное лицо, которое считает, что ФБР слишком много на себя берет. Я вам не верю. И мне все это чертовски не нравится». Он нажал на кнопку звонка на письменном столе. «Вы что, из ФБР?» Я ответил «нет» и собрался было продолжить разговор, но тут дверь отворилась, и в кабинет вошла женщина, та самая, что впустила меня сюда. «Мисс Бейли, проводите этого человека». «Прямо до лифта!» — рявкнул Эверс. Я запротестовал, сказал, что если мы обсудим вопрос с Ниро Вулфом, то ничего страшного не случится. На худой конец Эверс просто потеряет контракт, хотя контракт он и так, очевидно, уже потерял. А если есть хотя бы минимальный шанс его сохранить, то... Однако, когда Эверс нажал на кнопку уже другого звонка, выражение его лица не предвещало ничего хорошего. Факир был пьян, и фокус не удался. Встав с места, я вышел из кабинета, сопровождаемый по пятам мисс Бейли, и в приемной обнаружил, что сегодня точно не мой день. Не успел я туда войти, как дверь лифта открылась, из него вышел мой старый знакомец. Около года назад, работая над одним делом, я общался с федералом по фамилии Моррисон. И вот, поди ж ты, он передо мной собственной персоной. Наши глаза встретились. Он протянул мне руку. «Так-так-так, неужели Ниро Вулф начал пользоваться электроникой?» Я ответил ему теплым рукопожатием и широко ухмыльнулся. «О, мы стараемся идти в ногу со временем. Собираемся оснастить жучками некое здание на 69-й улице». Я шагнул в сторону лифта и нажал на кнопку. Вот, изучал последние модели. Моррисон рассмеялся из вежливости и сказал, что, похоже, теперь им придется шифроваться. Дверь лифта открылась, я вошел внутрь. Да, сегодня определенно был не мой день. И не то, чтобы это имело большое значение, поскольку с Эверсом я так или иначе ничего не добился. Впрочем, всегда неприятно, когда приходится топтаться на месте. И, ей-богу, мы еще никогда так остро не нуждались в прорыве, как сейчас. Оказавшись на улице, я свернул в сторону центра, но на сей раз не летел домой, как на крыльях, а тяжело ступал по холодному тротуару. Прошло больше 20 минут, я уже успел уехать. Однако в этот час на Первой авеню полно такси. Я поймал машину и назвал таксисту свой адрес.